Вначале короткий блиц, короткие вопросы и прошу короткие ответы. Украина сможет вернуть свои территории?
Я думаю, да.
Чувствуете ли вы свою ответственность за войну?
В очень небольшой степени.
Закроет ли Россия границы?
Может, но не думаю.
Россия фашистское государство?
Сейчас да.
Навальный сможет стать президентом?
Если выживет, то сможет.
Когда вы вернетесь в Россию?
Как только я пойму, что меня не арестуют.
Федор, вы с Урала, вы из Екатеринбурга, родились вы в Казахстане, но долгое время вы жили на Урале.
Да, 25 лет.
Как давно вы связывались со своими друзьями, со знакомыми там?
Ну, я постоянно на связи, потому что очень активно веду социальные сети, я очень медийный человек, я очень чутко прислушиваюсь ко всему, что мне пишут из России. А так как у меня очень много лично остались личных, близких мне людей в Екатеринбурге, то, конечно, из Екатеринбурга у меня очень много информации о жизни людей, о настроениях людей. Ну и вообще я очень внимательно читаю, слушаю все, что говорят люди из России. Это очень важно для меня.
Что говорят они о войне?
Очень разные вещи на самом деле. Они говорят о том, что это, конечно, очень тяжелое время для страны, для них, для всех, потому что понятно, что мой круг общения – это люди, которые против войны, это люди, которые против Путина, других у меня давно уже не осталось, что очевидно. Еще с 2014 года пошел какой-то мощный водораздел, и даже, наверное, раньше, с 2011, с 2012. Но они говорят, что на самом деле мы очень много критикуют нас, иммигрантов, вообще, ну, как некое сообщество, потому что людям из России кажется, что мы очень искаженно видим ситуацию в России. То есть, с одной стороны, мы ее видим гораздо хуже, чем она есть. Например, это касается, прежде всего, экономики. То есть, когда какие-то уехавшие из России люди начинают громко рассказывать, там, в России там нечего есть, в России пустые полки, в России там люди там голодают и замерзают. Люди говорят, ну подождите, это же неправда, у нас вот в магазинах все более-менее есть. Или там говорят, ужасный рост цен, цены-то и так выросли, что люди там не знают, как купить продукт. Но люди говорят, ну выросли цены, да, но вот не так, чтобы прям, но они все время росли в России, не было такого времени, чтобы они не росли. А тем более, что они у нас тут в Литве тоже растут, и честно сказать, это не то, чем как вот можно удивить человека на планете Земля, очевидно, да. А с другой стороны, они живут в стрессе, им тяжело, потому что идет очень сильное давление, моральное, со стороны государства. То есть люди понимают, что проявлять свой протест сейчас – это очень опасно. Это очень опасно, этот страх нагнетается. Поэтому их, с другой стороны, очень раздражает и обижает вот эти звучащие вопросы, почему вы не протестуете, почему вот вы не выходите. Да? Во-первых, они говорят, что мы выходили, когда было можно, и когда это не было прям вот такой вот конкретной опасностью. А сейчас, ну, они боятся выходить. Они боятся выходить и не выходят, потому что им очень подробно и ясно показывают, что будет с теми, кто выходит. Ну и плюс, конечно, в России не осталось ни каких-то сетей организованных, ни структур, которые способны организовать массовый протест, потому что у нас в Екатеринбурге были очень массовые митинги. Почему? Потому что, во-первых, всегда было ядро активистов, были штабы Навального, были другие, ну, какие-то вокруг целое сообщество. У нас были очень мощные протесты, например, последний крупный в 2019 году, ну, перед протестами в поддержку Навального 2021 года, которые кончились небывалыми, я бы сказал, для Екатеринбурга задержаниями. Да? Потому что до этого такого никогда не было. В Москве, в Питере там давно уже очень жесткие, так сказать, правила игры. В Екатеринбурге довольно долго люди ходили на митинги без страха. Ну, то есть, если тебя не задержали прямо на митинге, то ты мог спокойно жить. Такого, чтобы тебя там через некоторое время приходили и находили, такое было только в 2021 году. У нас были большие протесты в 2019 году как раз против строительства кафедрального там собора в сквере. И я там активно участвовал, и это, пожалуй, был такой пик, наверное, организованного какого-то протеста, причем организован не кем-то, а такой самоорганизацией людей с опорой на существующую протестную структуру. И Просто проблема в том, что сейчас большинство из тех, кто тогда был активен в этих протестах, они просто физически не находятся в России. То есть вот это вот протестное ядро удалось уничтожить, выдавить, напугать. Да, по-моему, никто не сидит, насколько я помню, прямо так. Но то, что вот людям пришлось многим уехать, разгромленный мемориал, как и везде, штабы Навального тоже разгромлены. Все три высших координатора штаба Навального, ни одного из них нет в России. И сотрудников штабов Навального там за каким-то редким исключением нет. А те, кто остались, они, в общем, прячутся фактически. Да? Поэтому не очень понятно, кто вообще может организовать сейчас этот протест. Нельзя организовать протест по Ютубу, да, что сидеть в Ютубе в безопасности, оттуда призывать всех выходить на протест, как некоторые делают безответственные люди, там, особенно там, которые бьют себя пяткой в грудь, кричат, что мы тут занимаемся вооруженной борьбой. Ну так, конечно, когда ты сидишь в безопасности очень далеко, ты, конечно, можешь позволить себе невероятную свободу высказывания призывов, потому что тебе за это не отвечают. А когда человек находится в России, все это видит, конечно, на него это производит тягостное впечатление, потому что ему кажется, что это просто какое-то издевательство. То есть, с одной стороны, подвожу итог, нас обвиняют в том, что мы неадекватно представляем себе ситуацию внутри России, там, видим ее искаженно, гипертрофированно. С другой стороны, мы не хотим, многие из нас, не говорю, что мы все, не хотят видеть ту степень опасности, ту степень, может быть, стресса, в которой живут люди, настроенные протестно к происходящему в России сейчас. То есть это действительно очень тяжелое время, и я, не знаю, мне кажется, мне тех людей, которые действительно против Путина, и были всегда против Путина, но по каким-то причинам они не хотят или не могут чаще всего просто уехать, мне их очень жалко, конечно. Для людей сейчас очень тяжелое время. Они ждут нашей
поддержки. А что они делают? Как они выживают? Как они реализуют свой протест? Или это такая внутренняя эмиграция?
Многие из них уходят во внутреннюю эмиграцию. Многие просто стараются меньше контактировать с какими-то неприятными людьми, потому что они понимают, что словесная перепалка может закончиться доносом. И, в общем, или там, естественно, все позакрывали профили в соцсетях, почти все, потому что это просто опасно, соцсети криминализованы. Протест, я думаю, что это скорее какое-то выстраивание внутренних сетей, то есть люди стараются общаться с теми, кто тоже настроен негативно, люди стараются никак не участвовать и своих детей не позволять вовлекать во все эти омерзительные практики, там, связанные с групповым коллективным зигованием, очень многие родители своих детей требовали, чтобы их не водили на эти занятия про разговоры о важном, то, что они пытались сделать. Это может быть немного, но это то, что человек может сделать сам. Выступить и сказать: моему ребенку это не надо, я не буду, мой ребенок не будет участвовать в этом, мой ребенок не будет писать на фронт письма, там, мой ребенок не будет, не знаю, там, участвовать в каких-нибудь мероприятиях там, безобразных, выстраиваться буквой Z или еще что-то делать. Да? Или человек сам, допустим, отказывается это делать. Или многие люди высказывают все-таки и соседям, и вот этим вот зигующим гражданам свое неприятие, и прямо говорят, что и не боятся этого. Но вот кто-то все равно выходит в одиночные пикеты, они же продолжаются, просто этих людей как-то сразу немедленно скручивают и убирают, скажем, из публичного, потому что их сразу выписывают штраф, и, в общем, человек попадает. Но при этом, конечно, очевидно, главная форма, так сказать, протеста, доступная сейчас, это такой эскапизм, то есть люди просто абстрагируются от пропаганды вот этой всей звучащей, от этой вот зигования. Кто-то вообще старается уйти из всякой политики, но это, конечно, не политизированная публика, это люди, скорее, обыватели, которые для них вот попытка, может быть, это какой-то внутренний протест, просто ни в чем не участвовать. Они просто закрываются вообще от этой всей темы, говорят, мы не хотим ничего не про это знать. За это их, конечно, очень сурово и справедливо, конечно, ругают там и украинцы, и многие из нас, и многие из них, потому что им кажется, что это действительно нехорошо, идет война, гибнут люди, а кто-то пытается сделать вид, что в жизни ровного счета ничего не изменилось. и просто вот как было, так и осталось. Но надо понимать, что это, конечно, переживание внутреннего стресса и желание себе создать вокруг себя вот такой вот мир, где нету ни войны, ни Путина, ничего, а есть просто вот семья, друзья там какая-то, да. А кто-то пытается, конечно, просто переключается на нашу, на иммигрантскую повестку, смотрит вот этот весь YouTube, там читает все, что мы отсюда там пишем, с чем-то соглашается, с чем-то не соглашается, ему кажется, что он вовлечен вот в эту деятельность. Ну и действительно, в каком-то смысле это тоже требует определенной сейчас уже смелости, да? Люди пытаются как-то финансово в этом участвовать, люди пытаются кому-то помогать. Какие-то люди из России даже, я так понимаю, и украинцам пытаются помогать, рискуя на самом деле очень сильно. Вот сейчас идет акция по сбору денег на генераторы для Украины. Наташа Шевшукова с Марией Соленой в это делают. Мне не говорили, что из России деньги все-таки приходят.
А как они приходят, если это в иностранной валюте?
Ну, подождите, есть же криптовалюты и так далее. Просто у них был какой-то российский счет. Не знаю, как сейчас, но в начале акции у них точно был российский счет. И люди очень активно туда свали деньги. Просто люди из России свали деньги, зная, что это деньги. Ну, потом будут переведены куда-то, и за них будут куплены генераторы для Украины.
А люди понимают, что им грозит уголовное преследование за это?
Ну, понимают, да. Но они это делают. Как бы, ну, во-первых, они, конечно, надеются, что все-таки как-то это избежат, потому что они не напрямую же в Украину шлют. Там все-таки какая-то более сложная цепочка. Да? Например, есть там, не знаю, сервис Boosty, который в России существует. Ну, и что, так сказать, человек вот через него может что-то и помочь каким-то структурам, которые на самом деле, может, не в России, или людям, или проектам. То есть, ну, это такое вот посильное участие. То есть тут тоже нельзя ждать каких-то чрезвычайных, потому что действительно очень сильно все перерублено. И тут, конечно, надо сказать спасибо, там, условно говоря, руководству Ютуба и MasterCard и Visa, да, потому что отключение монетизации в России, и ну что, ну кому от этого стало там хуже? Да? Соловьеву не стало хуже. У него совсем из другого места монетизация вытекает. Он как получал свои деньги от государства, и вся провластная агитация в YouTube, она так ее и получает. Ее эта монетизация, может, не сильно беспокоит. Зато, так сказать, этим решением, по сути, весь оппозиционный сегмент YouTube русского, он остался просто, ну, с проблемной монетизацией, назовем это так, да?
Ну, есть и провластные блогеры, есть разные совершенно ресурсы, поэтому отключили все.
Да, я понял, но просто провластные ресурсы от этого никак не пострадали, потому что им государство раздает деньги. Для них это был приятный бонус, скажем так, и, наверное, не компенсировали их потери. А вот то, что за счет этого, это, по сути, была такая, извините за грубость, кормовая база оппозиционного YouTube, это просто вырублено. Ну, то есть вот люди смотрят что-то из России, а YouTube это как бы, ну, не считается. Как бы. И еще раз, я понимаю, что не хотели так навредить провластному YouTube, но не за это живет. Они, может, и прикидываются частниками, но они все не частники. При этом, конечно, ужасная параллельная история, что коммерческий французский спутник продолжает ретрансляцию российской пропаганды на Россию. И несмотря на все протесты, которыми там им уже писали и протестовали, и говорили, это просто, вот просто они арендуют коммерческий французский спутник, и с него на 12 миллионов домохозяйств в России идет трансляция пропаганды. И никто это не отключает, пожалуйста.
А чем вы объясняете такую позицию западных компаний?
Ну, во-первых, на Западе капитализм и свобода. И многие этого действительно не понимают, особенно из наших людей, из российских. Потому что у нас у всех как бы вот есть эта травма, что государство вездесущее, оно может все. Что вот если государство что-то решило, то все сразу побежали. А там как бы так не принято. Что до тех пор, пока вот есть лазейка, люди эти пользуются. И многие неправильно понимают, как вообще была устроена система лоббирования интересов в России. Например, как говорят люди из Германии, что главным лоббистом интересов России в Германии было не какие-то вот путинские люди, которым платят. Нет, это был Восточный комитет немецкой экономики, то есть самоорганизация немецких бизнеса, который делал бизнес в России. Люди делали бизнес в России, честно продавали что-то, услуги, сервисы, там, оборудование. Получали прибыль, им хотелось и дальше получать. Нет, они согласны с тем, что все это не очень хорошо и не очень правильно, даже совсем неправильно. Но очень хочется денег. Это касается не только немецкого бизнеса, и французского, и какого угодно. То есть потребовались вот невероятные, немыслимые еще в прошлом году, позапрошлом году, каскад вот этих коллективных решений стран Запада, чтобы ввести эти санкции, которые просто сделали невозможным большинство вот этих обходных схем. Но если есть какие-то схемы, через них, конечно, будут просачиваться, потому что деньги не пахнут. Потому что, чего греха таить, в Европе, там, в США, во многих других странах мира, особенно в тех юрисдикциях, которые далеки от, например, там, Дубай, еще какие-нибудь прекрасные азиатские оазисы экономического процветания, люди вообще, так сказать, не хотят понимать, что происходит. Мы всегда брали деньги у кого попало и прекрасно ими пользовались. Чего мы сейчас-то должны прекращать? Что случилось такого? Ой, подумаешь, война идет. Еще недавно он шла в Африке, огромная война, 20 лет, что ли, там остались, погибло 10 миллионов человек. И ничего, никому не мешало же в Африку все продавать, оружие, деньги оттуда откачивать, бриллианты получать. И прекрасно люди наживались на этом. То есть понятно, что для цивилизованной там...
Но вы сейчас, как я понимаю, все-таки льете мельницу прямо на российскую пропаганду, воду на мельницу российской пропаганды, потому что, ну, как бы вот показывают это настоящее лицо Запада.
Но это не настоящее лицо Запада, это настоящее, это как бы изнанка. Понятно, что, повторюсь, культурная, просвещенная часть западной цивилизации, в том числе и бизнеса. Вот, например, MasterCard и Visa, они ведь сами приняли это решение, да, потому что они посчитали для себя невозможно. И Google тоже. Вот я его осуждаю, но сам говорю, что вот у них ценности, они посчитали, что их ценностям противоречит монетизировать пропаганду, даже если это будет ущерб. Вот у них есть ценности. Но есть огромное количество бизнесов, ну, которые вот считают, что какие ценности? Мы просто продаем станки, оборудование, детали. Это проблема. Как выяснилось, это действительно проблема, потому что, а что с этим сделать? Ну, то есть все это перекрывают, конечно. Вот где-то, я читал, разобрали этот самый шахет, и выяснилось, что в нем что-то 50, что ли, сколько-то в нем деталей, в общем, какая-то значительная часть деталей в этом шахеде изготовлена в Японии, Канаде, там, Европе. Не потому, что какие-то люди продают их напрямую в Иран, это запрещено. Скорее всего, они даже не знают, что они доходят до Ирана. Просто понятно, что создается сеть фирм-посредников, которые покупают и переводят все это в Иран. Ну, понятно, что, с одной стороны, конечно, люди на той стороне цепочки могут не знать, куда все это идет. Ну, действительно, как ты это узнаешь? А кто-то может и знать. Но всегда может сказать, а я ничего не знал. У меня какая-то фирма, не знаю, там, из Южной Африки или из Дубая купила деталь. Я же откуда знаю, куда они их отправят потом. То есть тут ведь всегда можно скрыться. Вопрос только в совести, в ценностях. И та часть, так сказать, западного мира, которая не очень сильно за это переживает, они, в общем, действительно, и сейчас можно услышать этот вой на болотах и в Германии, и по всей Европе, где люди говорят, слушайте, это все очень грустно, печально, очень хочется деньги. Прям хочется, силы нет. И чем дальше от границы России, от Украины, на юг Европы, тем меньше это понимание. Это совершенно объективно, что вот мы находимся в Литве, это первый край, да, там самый близкий, и плюс это постсоветское пространство, здесь очень все эмоционально, напряженно, это сочувствие Украине, оно там на максимуме, да. Потом есть западная, старая западная Европа, там вот это вот Франция, Германия, где вот очень разные на самом деле. Но, во-первых, гораздо спокойнее все это воспринимается, даже элитами. Плюс там есть своя, так сказать, предыстория большая. Плюс есть как демократия, которая вот наши многие люди в Германии не понимают, почему кто-то там смеет ходить с российскими флагами. Потому что у него в кармане паспорт гражданина ФРГ. И Конституция ФРГ гарантирует ему право ходить по Берлину с флагом любой расцветки, если он только не со свастикой. Он имеет на это право, он им пользуется, потому что он гражданин ФРГ. Его права не отчуждаемы. Вот в чем, так сказать, проблема. А это граждане ФРГ, естественно, никакие не иммигранты, да? Потому что если иммигранты, еще можно как-то прижучить. А если ты гражданин ФРГ, ты гордо достаешь документы, говоришь, что вы хотите ограничить мою свободу слова. А наконец есть Южная Европа. Испания, Португалия, Италия, там, условно, Греция, Кипр. Где люди вообще, ну, обыватели, я не говорю про элиты, элиты там, хотя тоже очень специфические, да, вот в Италии сейчас ультраправые власти, и там, уж какие у них там ценности, это отдельный вопрос. А обыватели, ну, они как бы для них это все что-то очень далекое. Да, им жалко, безусловно, конечно, гибнущих людей, но они не очень понимают смысл этой войны, они не очень осведомлены. И вот нам кажется, что все все знают, да вовсе нет. Мне рассказывал один, так сказать, хороший человек, который пытается работать там в Британии, членами парламента, ну, столкнулся с тем, что люди имеют очень, даже те, кто парламентарии, очень условное представление вообще о причинах конфликта, о том, как все это начиналось. Ну, потому что они не интересовались этим, имели полное право, у них вообще своя жизнь какая-то там. Что мы тем более хотим там от Соединенных Штатов, от глубинки, да, вот там голосования идут в Конгрессе. Мы видим, что какое-то количество республиканцев занимают очень странную позицию, как нам кажется, да, или украинцам кажется, а им не кажется. Потому что они, прежде всего, занимаются своей политикой, вот в своей глубинке. Они хотят, что у них избиратели спрашивают, а что мы все время кому-то деньги шлем? Можно нам сюда слать деньги, да? И человек с этой идеей приезжает в Вашингтон и говорит, а что мы вообще шлем деньги куда попало? Давайте вот туда будем слать. Как бы, ну, и кто ему может запретить это говорить? Только его совесть, только его осведомленность и понимание того, что так нельзя, что есть какие-то вещи, которые невыгодны, но необходимы.
Тогда не очень понятно, если у Запада есть цель закончить войну, то почему он таким образом поступает?
Ну, во-первых, нет никакого Запада, как монолит. То есть я вообще всегда протестую против использования таких слов, как там, не знаю, все украинцы, все россияне, весь Запад. Какой Запад? Запад — это что, Португалия или Дания, Норвегия или Польша?
Ну, давайте возьмем ЕС и Соединенные Штаты.
Ну, даже у ЕС Соединенные Штаты не так все, так сказать, они не в очень равном положении, потому что ЕС пришлось срочно перестраивать всю свою топливно-энергетическую политику, это обошлось им дорого, а США с этого получила только пользу. То есть в чем, собственно, многие вполне сочувствующие Украине политики и говорят,
вы имеете в виду сжиженный газ, да, который конечно. Начал поступать в
конечно,
Европу?
Конечно, потому что люди говорят, слушайте, а нельзя ли как-то из общей солидарности было бы продавать его все-таки, ну, не по рыночным ценам, а как-нибудь по-другому? Ну, логично, да? То есть мы же идем на жертву, говорят люди в Европе. А вы вот что-то хотите деньги зарабатывать? Ну, вот они хотят деньги зарабатывать. Поэтому, конечно, есть этот элемент. Есть напряженность во внутренних отношениях. Опять же, даже внутри ЕС там есть Венгрия, да, которая занимает специфическую позицию. Есть, опять же, повторюсь, страны очень радикально настроены. Страны Балтии, там, Польша, отчасти там, может быть, Финляндия, еще какие-то страны. А есть страны, настроены не так радикально, настроены умеренно, настроены, скажем, ну так, все побежали, и мы побежали. Ну да, конечно. Условно, Испания, конечно, безусловно, поддерживает все решения Евросоюза и НАТО, что значит НАТО, Евросоюза, и Жозеф Боррель, это испанский, в общем-то, дипломат. Но при этом вот население внутри страны, оно, конечно, немножко в другом, так сказать, видит все немножко по-другому. Поэтому, конечно, говоря о Западе, надо понимать, что там очень много внутренних течений. Там нет никакого монолита. И то, что нам кажется непонятным, странным в их поведении, в поведении там некоторых осторожностей, которые они проявляют, она связана с тем, что там демократия. А демократия — это такой строй, похож на футбол, на спорт. Можно выборы проиграть. Вот в чем проблема. Что любой западный политик понимает, что в тот момент, когда его, скажем, выступления, решения перестанут нравиться какой-то части его избирателей, могут стать для него роковым. Потому что, как мы знаем, Уинстон Черчилль проиграл выборы уже весной 1945 года. Потому что британским избирателям показалось, что ну хватит уже Черчилля, все. Мы уже победили немца, значит, все, никакого Черчилля. Он будет Климент Этли теперь премьер-министром. И приехал на конференцию Климент Этли. Почему? Потому что избиратели Британии решили, что все, хватит Черчилля. Конечно, с точки зрения, может, как вы могли, этот человек в трудные годы войны возглавлял, ну, возглавлял, а потом перестал возглавлять. Так и здесь. То есть они все прекрасно понимают, что стоит перейти какую-то грань и потерять поддержку, ну, каких-то умеренных избирателей, может быть, избирателей, которые не так близко, и они окажутся в проигрыше. Поэтому они всегда немножко балансируют. Хотя, повторюсь, на фоне того, что уже сделала Европа, на фоне того, что они, на что они подписались, это колоссальный шаг вперед. И вот эти все претензии, допустим, к немецкой политике, которые звучат у украинских политиков, ну и там не политиков, для Германии это настолько был тяжелый переход, переступление через себя, что даже то, что они сделали, правительство Германии, это для Германии немыслимо было еще недавно. И говорит, ну что же вы так мало, что же вы так вот медленно, что же вы так не быстро? Ну, потому что они преодолевают сопротивление среды внутри Германии, сопротивление элит, сопротивление, может, самих себя, людей, которые поколениями после войны росли в том, что никогда нельзя выступать против России, против Советского Союза, никогда нельзя даже думать о каком-то вооруженном противостоянии на Востоке. Я уж не говорю о том, что в странах Западной Европы очень сильные левые настроения, левые партии в той же Испании, для которых НАТО это плохо. Там очень много антиамериканистов. Антиамериканизм распространен в европейской политике, но в каком-то определенном секторах. И для людей, как бы они, ну им не нравятся американцы. Вот. На что играет, конечно, российская пропаганда. То есть они, с одной стороны, понимают, что война плохо, Украину бомбят, это все ужасно. Они, безусловно, понимают, что агрессор — это Россия. Но как только дело доходит до того, что НАТО — это хорошо и надо поставлять оружие, у них происходит защелк в голове просто. Они же 30 лет условно ходили на марши мира и там, 40 лет, 50 лет, все послевоенное время ходили на марши мира и требовали разоружения. Вот нам говорят, почему Германия не поставляет оружие? Так потому что те же люди, кто сейчас громче всех говорят, давайте ссылать оружие в Украину, голосовали против всего. Потому что, конечно, Германия в итоге ФРГ осталась, как выяснилось, армия ФРГ в очень плохом состоянии. Почему? Да никто ни с кем не собирался воевать, упаси Боже. Чтобы ФРГ с кем-то воевала? С кем? Танками? Серьезно? Это еще вот полтора года назад. Расскажу эту историю кому-то, люди бы просто за голову хватались. Я как раз был недавно в Германии, там интересно, что очень много рапортов в Бундесвер об увольнении. И люди прямо пишут: я, значит, не хочу дальше служить в армии, потому что не хочу воевать. Ну, то есть человек шел на работу в армию, понимая, что воевать ему никогда не придется. А когда пришлось воевать, он говорит: нет, подождите, я не хочу воевать. И пишет рапорт: прошу меня уволить. Ну, то есть это же абсурд, да? Но на этом абсурде, к сожалению, десятилетиями держалась вся оборонная политика, там, допустим, стран Европы. И сейчас они, конечно, все обнаружили, что склады пусты, что Украина просит помощи, а у них выясняется, в общем-то, и у самих запас-то, прямо сказать, на один парад. Вот и все эти проблемы сейчас, конечно, всплыли.
Здравствуйте, дорогие друзья. И просто в этом видео я хотел поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего прошлого года. Надо просто сказать, что «Эхо» закрыли в марте, и вот с марта мы продолжали работать только благодаря вам, только вместе с вами. И я даже сейчас больше говорю о психологической поддержке, которую вы нам оказывали, своими комментариями, своими сообщениями, которые вы присылали с помощью СМС или с помощью других способов связи. И в очередной раз я понял только одно, это то, что мы в вас чрезвычайно нуждаемся. И спасибо, что вы пишете, что вы в нас нуждаетесь. Это правда помогает, потому что в какой-то момент был определенный ступор, и мысль возникала одна: нужны мы вам? И мы поняли, что нужны. И это настолько помогает работать дальше. Так что спасибо еще раз. Внизу там написано, как можно нас поддержать. И спасибо, что вы помните, что это очень просто, что это выглядит как просто покупка утренней газеты 20-50 рублей, как вы уже знаете. Этого достаточно для того, чтобы выпустить нам ролики. И делаем мы это легко, просто потому что мы чувствуем вашу поддержку. За это огромное, правда, человеческое спасибо. Мы продолжаем работать как минимум в следующем месяце уж точно. Я надеюсь, что и дальше. Оставайтесь с нами. Ну, как всегда, там лайки, репосты и тому подобное. Спасибо.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Тогда не стоит надеяться на Запад, что он поможет в завершении войны.
Ну почему не стоит? Мы по большому счету...
Если там такие противоречивые точки зрения, противоречивые позиции и нет единого мнения.
Нет, оно
даже
есть.
Даже в отношении санкций.
Нет, ну подождите, оно есть единое мнение. Я просто говорю о том, что вот это на самом деле нет. В смысле, что не все так плохо. Конечно, есть единое более-менее мнение элит, что надо помогать Украине, что нельзя ни в коем случае пойти на компромисс с Путиным, что плохо кончится. Уже шли на компромисс. Все, то есть есть уникальное на самом деле, вот даже нынешний уровень взаимопонимания элит, он уже очень невероятен. Но я просто все эти противоречия рассказал только для того, чтобы понимали, что за спиной вот этого элит, которые пришли к компромиссу, которые и разделяют ценности, которые понимают, что происходит, есть вот это все. В дверь все время стучится недовольный избиратель. Они будут помогать, и принято решение, так сказать, США о том, что помогать, и страны Европы приняли решение, что не будут помогать. Тут, по большому счету, больше не на что рассчитывать, потому что Путин воюет своим оружием, а, так сказать, Украина воюет оружием, которое присылает Запад. И тут, в этом смысле Запад, ну, как бы не имеет права взять и перестать поставлять оружие, потому что, извините, это удар в спину, потому что, а другого нет. Украина находится под обстрелом. Мало того, что у них и не было военной промышленности, так они, в общем, часто все, что там еще осталось, разбомблено. Поэтому они могут только за счет ресурсов Запада воевать.
Какой интерес у Запада, ну, всегда в войне есть интерес, для того, чтобы защищать Украину?
Ну, я думаю, что это, прежде всего, морально-ценностный интерес. Потому что они понимают, что если сейчас они еще раз уступят Путину, то дальше ему придется уступать уже где-то совсем у себя дома. Потому что Украина – это, в общем-то, порог Европы. Тогда возникает следующий вопрос. Хорошо, предположим, они бы пошли на компромисс и сказали, ну вот Путин хочет, чтобы, чтобы без него Украина ничего не принимала, никаких решений. Ну и мы заставим украинцев, пусть соглашаются. Но следующий путь – это Путин скажет, хорошо, я хочу, чтобы страны Балтии, например, со мной координировались. А почему нет? Ну почему? Он так хочет. А то я буду воевать, скажет он, например. Тогда получается, по логике надо сказать, ну и ладно, пусть они тоже координируются. А потом он скажет, пусть Финляндия со мной координируется, Болгария, например, пусть со мной тоже координируется, что? Давайте в Черном море, значит, вот Черноморский, давайте Грузия, так сказать, тоже будет вот в мою зону влияния. То есть тут как бы это опасный путь. Они уже и так им слишком далеко зашли, потому что с Грузией еще в 2008 году было все понятно. То есть с Путиным было все понятно еще в 2008 году, когда он не побоялся на танках ездить по Грузии. Но почему-то...
Медведев.
Что? Ну, Медведев. Мы уже все понимаем, так сказать, что Медведев – это человек, который сам, очевидно, в жизни принимал только решение, что ему выпить сегодня. Да? Но это был хороший ход со стороны Путина. Но за спиной Медведева он посмотрел, как Запад реагирует на нападение на соседнюю страну. Там, конечно, была ситуация интересная, как это все сложилось. Неважно. Важно, что войска на территории Грузии ввела Россия. Что за это получила Россия? Какие санкции? Никаких. Никаких. Что получила Россия после аннексии Крыма? Вот между аннексией Крыма и сбитым самолетом очень маленькие санкции были на самом деле. Если бы этот самолет злосчастный не был уничтожен, в нем летели европейцы и страны. Вот, ну, вот как бы так вот долетел он до Куала-Лумпура спокойно, к сожалению, я подозреваю, что еще меньше было бы санкций. Потому что для многих европейских политиков только этот сбитый самолет стал поводом и о чем-то вообще заметить, что что-то плохое происходит. Почему-то после аннексии Крыма, то, что вот одна страна взяла и заняла территорию другой, какого-то взрыва прямо, я вот не помню, например. И для них это, конечно, все стало уроком. То есть они вот отступали, шли на компромиссы, и вдруг выяснилось, что просто человек в 21 веке развязывает войну в центре Европы, просто наступает колоннами на столицу соседнего государства, обстреливает все это ракетой, бомбит. И, конечно, они, в общем, понимают, что если сейчас уступить, ну, тут можно уже тогда остаться вообще совсем, так сказать, в странном положении. То есть Путин, по сути, их сам сплотил и поставил их тоже безвыходное положение. То есть он почему-то думает, что ну вот я не могу отступать, уступайте мне. Типа вот вы должны мне уступить, что же я теперь должен взять и, так сказать, утереться, что ли? Но он почему-то не понимает. Они-то почему должны утереться? У них тоже есть избиратели, они тоже не хотят выглядеть слабыми, они не хотят выглядеть униженными. И так они уже слишком, так сказать, повторюсь, долго терпели. И в итоге он почему-то думал, что они и в этот раз прогнутся, но сам того не заметив, очевидно, перешел ту грань, после которой, ну вот они уже не хотели прогинаться. Хотя он сейчас надеется, что вот они сейчас еще годик, полгода, годик посмотрят на вот эти вот ужасные обстрелы, там, страдания, боль и сломаются.
Почему санкции не очень действуют? Почему санкции вступают в силу очень медленно? Почему Евросоюз вот так вот очень медленно их формулирует? И нам говорят о том, что вот санкции в отношении персонально, в отношении чиновников. А дети чиновников, например, продолжают ездить в Европу.
Ну, потому что вообще, так сказать, страны Европы – это правовое государство. И в структуру правового государства очень сложно вписать вот это все. Правда, сложно. Это только российская Госдума может там, не знаю, на счет раз, два, три любой закон принять, причем совершенно там фундаментальный, перекроить всю систему вообще права в стране просто по требу дня, как они часто это делают. Вот надо сейчас срочно принять, какой, вот что-нибудь сделать, опа, 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 приняли закон. Там так не работает, там это все должно проходить всю эту сложную процедуру. И тем ужасней вот эти все принимаемые санкции, потому что многие недопонимают, то, особенно в России, в руководстве, что обратно-то их отменить так просто не получится. Вот эти все принятые на законодательном уровне санкции, их будет очень тяжело отменять. То есть вот это так, что война типа как-нибудь там закончилась, и опачки, и все санкции исчезли. Так они вписаны уже в закон. Чтобы эти законы отменить, это надо, чтобы парламент собрался и в обратную сторону начал их отменять. То есть это просто очень сложный механизм.
Вы имеете в виду европейский парламент?
Ну, конечно, всех европейских стран. Значит, европейский парламент – это декоративный орган, который… А вот имеется в виду, что вот должен собраться парламент, вот там, не знаю, Нидерландов, проголосовать, отменить что-то, да, или там собраться парламент, не знаю, Великобритании, если вообще не Евросоюз, то вообще отменить что-то. То есть поэтому все это идет очень долго и тяжело, но то, что проходит через эти процедуры – это надолго. И при этом, при всем, конечно, они не до конца понимают логику, потому что они опоздали. Но вот эти все санкции, о которых бегала и кричала вся российская оппозиция много лет, и точечные санкции, они бы все имели значение, например, в 2014 году. Вот в 2014 году, когда Путин захватил Крым, если бы тогда ввели банковские санкции, тогда не было у России параллельной системы банкинга. То есть Россия просто бы осталась без банковской системы. Вот тогда бы, если отключили MasterCard и Visa, Россия осталась бы без ничего. И если бы тогда ввели такие мощные санкции против олигархов, когда у них еще был доступ к Путину, они с ним еще тогда как-то общались, это могло сработать. И табакерка, и все остальное. Не хочу повторять банальность, но после, так сказать, ковида, когда Путин ушел в изоляцию и из нее не вернулся, вот эти вот все олигархи, как, нет, мне их абсолютно не жалко, и бог с ними, чем хуже, тем лучше для них. Но ужас в том, что они при всем желании уже теперь ничего не могут сделать, потому что они не общаются с Путиным. Они просто где-то ноют у себя там, не знаю, что они, через каких-то там десятые руки передают: Владимир Владимирович, у нас тут вот бизнес рушится, денег у нас, говорит, терпите, радио там это. Но они просто его не видят. Зачем он ему нужен, вот с ним не встречать? Это тогда бы они могли ему, может быть, на каком-то встрече, вот, которую проводилась круглый стол, сказать: слушайте, Владимирович, у нас вообще все плохо, швах, все арестовали, запретили, что делать? А как ты ему это скажешь, когда он тебя просто вообще, ты его уже много лет не видел? То есть все эти меры, это опоздание. Вот примите хотя бы половину этих санкций в 2014 году, никакой бы войны, может, уже и не было. И, может, уже и Путина давно не было. Но, к сожалению, все это делается после начала войны, который Путин 8 лет готовился. Вот, то есть мы теперь понимаем, что он готовился, и прям неплохо. Банк подстраховался против вот этих всех отключений свифтов и так далее. Пожалуйста, в России у всех карточки работают, переводы ходят, банки работают. То есть подстраховался, подстраховался. Запас денег создал? Создал. Деньги у него есть, как ни странно, да? То есть оказывается, где-то все это лежит. Плюс, очевидно, еще было выстроено масса механизмов, которые сейчас работают. Он готовился 8 лет, может быть, не к такому масштабу санкций, не к такому объему, но он к ним готовился. А Запад не готовился. Запад просто, когда все это началось, война, они стали метаться и думать: так, что у нас, что? А, да, санкции, давайте введем санкции. Помните, нам там еще давно бегали люди по коридорам с папочками и говорили: введите санкции. Давайте, заносите папочки, что там, вводите санкции. Да, это правильно, хорошо, но поздно. Сейчас, конечно, надо вводить вот тот самый список там 6 тысяч, которые составили ФБК, я бы еще и расширил. Вот, вот это надо делать. Точечно, но навсегда. Потому что, как я уже говорил, если они ведут этот вот список поименный, то эти люди будут страдать всю жизнь. Всю жизнь. Потому что, чтобы потом отменить вот эти вот санкции персональные, даже вот война окончится, Путина не будет, 20 лет пройдет. А какой-нибудь вот несчастный, так сказать, уже состарившийся этот путинский чинуша не сможет никуда поехать. Почему? Потому что потом под санкциями. То есть вот это вот страшно для них. А то, что люди ездят, да. Почему? Потому что они пытаются вводить какие-то секторальные санкции, из которых очень легко уехать. По большому счету, опять же, весь мой опыт общения с людьми в России говорит о том, что проблема выехать из России – это вопрос только денег. Исключительно денег. Вот, то есть, если у человека есть достаточно денег, чтобы, так сказать, иметь возможность купить перелет, там, условно, Москва-Стамбул-Париж или там Екатеринбург-Стамбул-Париж, он это и купит, того и прилетит. Визы все равно выдаются, они не запрещены. Ну, то есть, просто человеку, скажем, среднего достатка, там, студенту, молодежи, это все недоступно, потому что это чудовищно дорого, ну, или там надо как-то в один конец уезжать. А богатые люди, они прекрасно себя чувствуют. Кроме Европы есть Мальдивы, там, Таиланд, Бали, Сингапур, Дубай. Еще и другие прекрасные оазисы, так сказать, где все цветет и пахнет, и всегда рады чужим деньгам. Поэтому вот на них это как-то не сильно отразилось. Вот они ездят и отдыхают. И причем, повторюсь, не только в Дубай, но и в Европу. Почему? Ну, потому что сын за отца не отвечает. Что вот если конкретно против дочки Шойгу или там против кого-то не введены санкции, вот конкретно против нее, то почему ее должны не пускать? У нее же виза есть? Есть. Как бы какие проблемы? То есть здесь этот вопрос должен решаться именно тем, что они должны ввести по списку санкции против конкретных людей. Нельзя ввести санкцию против детей там, российской элиты. Что такое российская элита? Кто ее дети? Там Жанна Немцова, может, дочь российской элиты. Ну так вот, если, да, при всем любитой, кстати, Жанне, ну вот реально взять и сказать, давайте ведем санкции против детей российской элиты. Борис Немцов был уже российской элитой, Жанна его дочь. Давайте ведем санкции против Жанны Немцова. Ну неправильно? Неправильно. Или там еще каких-нибудь людей. Бориса Зимина там, да, ведем санкции. Почему? Он же там когда-то вот еще что-то. То есть надо прямо конкретно говорить, вот кто сейчас элита, вот список, вот их фамилии, имена, дети, мужья, жены, любовники, любовницы. Бабушки, дедушки, папы, мамы, и вот их всех туда. Только тогда это можно прикрыть. Но они не хотят этим заниматься, я не очень понимаю, почему, по какой причине. Возможно, опять же, в силу того, что сознание человека, выросшего в правовом государстве, отрицает вот эту вот возможность включения людей списками. Потому что они говорят, ну должно же быть доказательство виновности вот каждого. Это в наших постсоветских странах люди запросто обвиняют там весь народ. Все виноваты, все плохие. А для людей, выросших в западной правовой культуре, включение в список каждого олигарха – это прям целая проблема. А точно ли там условно Михаил Фридман виноват в начале войны? Точно виноват? Прям сам виноват? А как он виноват? Там, а как можно у него конфисковать, ну, там, я условно говорю, особняк? Как можно вообще в Британии что-то у кого-то конфисковать? Тут у всех начинается страх. Сегодня у этого конфисковали, а завтра что произойдет? Завтра у меня конфискуют. И это, да, это сложный вопрос. Это тормозит очень сильно. То есть они, вроде как надо что-то делать, но как ты можешь пойти поперек вообще всей правовой культуре, которая формировалась веками? Сложно, сложно.
В самом начале в Блице я спросил, Украина сможет ли вернуть свои территории. Угу. Но вы уже ответили до этого в своем телеграм-канале. Вы сказали, что все в итоге кончится корейским вариантом.
Ну, это не то, что мой какой-то прогноз. Я все-таки не в Англии, не пророк, да? Это такой, скажем, я на самом деле, как аналитик, я пессимист, потому что, кому нужна оптимистичная аналитика, те слушают профессора Соловья, так сказать, и там, и других людей, которые раз в месяц обещают, что путинского режима осталось там считанные дни, да. Я надеюсь на лучшее вообще в целом, но рассчитываю на худшее. И вот этот сценарий – это худший вариант, на самом деле. худший и для нас, и для Украины, и для Европы, и для всего мира. Потому что, конечно...
То есть то, что Россия может оккупировать большие территории...
Нет, почему? Она может остаться... Нет, большие, конечно, она уже не оккупирует. Мы уже видим, что на это просто нет сил. Но это невозможно. То есть оккупация большой густонаселенной страны требует огромного человеческого ресурса. Это, собственно, то, что опровергает фантазии некоторых людей, что Россия будет оккупирована. Можно страшно себе представить, какого размера должна быть армия, чтобы она способна была оккупировать территорию Российской Федерации и расположиться по ней гарнизонами.
Ну, может, китайская. Не знаю, достаточно, наверное, захватить органы власти.
Нет, оккупация не предполагает захват органов власти. Она предполагает, во-первых, продвижение вглубь страны и создание, значит, по всей стране гарнизонов и так далее. Должна быть очень большая армия. Мы видим, что у российской армии не получается ни победить Украину, ни оккупировать Украину. Довольно странно предполагать, что гораздо меньше по размерам страна или страны и гораздо меньше по размерам армия способна будет оккупировать Россию. Это абсурд. Как абсурд была надежда, что можно... То есть они рассчитывали, что украинская государственность рухнет сама. И за счет коллаборационистов и прочих они создадут удобное Путину украинское государство, в которое будут включены. То есть они, я так понимаю, что первый их план был, что рухнет украинская государственность, коллапс государства, Зеленский и вся компания убегает. Тут вылазят все вот эти вот самые Олеги Царевы, там, Медведчуки и прочие. Говорят, ой, все, значит, Украина будет теперь хорошая, добрая. В качестве жеста доброй воли Путин возвращает Донецк и Луганск, который вступает в федеративную Украину, окончательно превращая ее, ну, то есть просто вот в составе Украины находятся два субъекта, которые, по сути, управляются Россией, да? В ответ Украина подписывает, что к Крыму претензий не имеем, ну, вот это, и все, у Путина все срослось. Крым российский, то есть он говорит Западу, Украина согласна, чего вы-то не согласны. Украина пророссийская, отгораживается от НАТО, во главе там какой-нибудь Медведчук, и все типа, ой-ля-ля. Это был его первый план. Не получилось. Ну да, оккупировать полностью, захватить Украину силы тоже не получилось, не хватило сил. Очевидно, сейчас, так сказать, вот план, как минимум, у них такой, что хоть что-то оставить, ну потому что пока они ничего и не потеряли. Вот из тех владений, которые были до начала войны, да, ни Крым, ни Донецк, ни Луганск не потеряли. Что-то они еще оттяпали. Сухопутный коридор до Крыма. Ценное приобретение с их точки зрения. Путин же говорит, зато Азовское море наше. Вот попытаться бесконечную бойню на этих рубежах, которые там будут куда-то отклоняться, вести, дождаться, пока Запад устанет, и зафиксировать вот эту вот линию разграничения под любым видом. Потому что корейский вариант, это не только моя позиция, это и в Украине об этом говорят некоторые, так сказать, товарищи, которые... не служат по ведомству военной пропаганды, да, что в чем, там нет мирного договора до сих пор. Ну, здесь нет никого мирного. Просто люди вот просто не воюют, и вот здесь вот проходит вот разделение. Вот оно вот тут вот. То есть как бы друг друга эти государства не признают, границу эту не признают, но война не идет, и вот вокруг нее там укрепленные районы, вот это все-все-все. Это очень плохой сценарий для всех.
Это может случиться в этом году?
Это может случиться любое время. То есть, я говорю, что может случиться разный сценарий. Но вот этот плохой сценарий, он, конечно, может случиться к концу этого. Если за ближайшие, там, за, скажем, за полгода, вот, ну, к следующему, к концу вот этого года, ситуация на фронтах не приведет к какому-то резкому изменению, ну что там не произойдет, или украинцы не выбьют действительно российские войска с оккупированных территорий со всех, не войдут в Крым и вот на этом все закончится, да? И, или если там не выяснится, что вот Украина тоже, там люди гибнут, что бремя этой войны будет, как Путин надеется, очень тяжелым, и придется просить о мире, или никто никого ни о чем не будет просить, а просто вот фронт встанет, как вкопанный, и через какое-то время, так сказать, вылезут изо всех щелей, шевеля усами всякие борцы за мир в Европе и скажут, ну хватит уже убивать друг друга, уже, ну давайте уже что-нибудь, временно прекратим, вот то, что Путин предлагал, временное прекращение огня. Ну, где временно, там и постоянно. Потому что временно, значит, стрелять прекратили, как Минские соглашения, уже хорошо. И дальше началась, вот, собственно, Минские соглашения, в этом смысле очень хороший пример. Временный – это временный, но 8 лет, за 8 лет Россия фактически переварила вот эти оккупированные территории Донбасса и Луганска и превратив их в свою цитадель. Поэтому здесь этот вариант очень возможен. Один из сценариев. Я надеюсь, что его не будет. Я-то хочу в Россию вернуться, мне совсем не хочется, чтобы там зацементировался режим Путина и еще существовал ну, даже в ближайшие там 3-5 лет. Я не думаю, что он дольше сможет просуществовать. Но в рамках человеческой жизни, вот мне в этом году 47 лет, для меня, допустим, 3-5 лет – это, ну, много, да, много. Я не хочу так долго ждать.
Россия не будет закрывать границы?
Может, но я не понимаю, зачем. Можно же закрыть границы точечно для мобилизованных, просто не выпускать каких-то конкретных категорий людей, а всех остальных выпускать. А зачем их не выпускать? Какой смысл? Ну, хочет человек уехать, пусть едет.
Ну, возраст мобилизации можно повысить так, что
тут ведь есть
не
какая...
уедут многие.
Давайте так скажем, что все ведь не уедут. И не потому, что не хотят, они могут. Ведь в эмиграции пирогами никого не кормят, на самом деле. Я знаю людей, которые вот во время начала мобилизации уехали на какое-то время в Казахстан, еще куда-то, помыкались там и вернулись. Ну, потому что нет ни работы, нет... Ну, а что делать? Вот. Людям не на что жить. Визу не получишь. Чтобы уехать, допустим, куда-то в Европу, ты должен быть или кем-то выдающимся, ну, хоть каким-то выдающимся, да, потому что журналистом там кем-то. Ты не можешь просто так прийти и сказать, знаете, я, не знаю, простой инженер Иван Петров, терпеть не могу Путина, можно я буду жить в Германии? Так не делается, да, к сожалению. А то вы многие уехали. Соответственно, у человека нет денег, нет сбережений, ему не на что уезжать. А куда он поедет? Он никуда и не поедет. Он просто вынужден сидеть у себя, у него там дети, родственники, там еще что-нибудь. Он останется. Поэтому я думаю, что им проще, чтобы горючий материал, те, кто может уехать, они уехали. Вот как мы с вами, вот уехали и уехали. Это на самом деле довольно распространенная модель. Например, так решает свои проблемы Куба. Там до США маленький пролив, и весь горючий материал, вот, ну не нравится тебе жить в Кубе, прям кушать не можешь. Ну и по его Флориду, господи, и живи там в своей Флориде. Прекрасный способ на самом деле избавиться от недовольных. Потому что довольных, спокойных, покорных, нищих всегда гораздо больше, чем тех, кто может уехать. Какой смысл из-за там нескольких десятков тысяч закрывать границы, если даже они уедут, а 100 тысяч ты призовешь? Без всяких проблем. Поэтому я не думаю, что перекрытие границы – это прям такая насущная концепция. Это может быть, если война перейдет в тотальную стадию, то есть это прям уже будет какой-то фронт без пощады, все для фронта, все для победы, фолькштурм, когда уже там, не знаю, 60-летних мужиков будут ставить, так сказать, под ружье, как это было там во время коллапса уже там Рейха, да, третьего, тогда, наверное, могут закрыть. Но пока сейчас для этого нет никакой необходимости. В России живет 140 миллионов человек, и даже если еще миллион куда-нибудь убежит, вот так останется.
Федор, мы сейчас находимся в Вильнюсе. Вы сюда переехали в 2020 году, в августе.
Да.
Расскажите, почему вы переехали после ареста?
Ну как?
И как вы считаете, когда вы вернетесь в Россию? Вы сказали, что не скоро?
Я переехал сюда действительно после того, как неделю отсидел в административный арест летом 2020 года. И, ну, в общем, это было, для меня это была, с одной стороны, какая-то кульминация моих приключений, потому что после тех самых протестов 2019 года я прям почувствовал к себе какое-то неослабевающее внимание правоохранительных органов, а до сих пор не ослабеваю.
А в чем это выражалось?
Ну, там, ну, во-первых, мне в ходе протестов начали обещать проблемы, и проблемы не заставили себя ждать. Сначала у меня был обыск, причем так, вроде как формально я не имел отношения к тому делу, по которому шел обыск.
Просто пришли в квартиру, да?
Да, пришли в квартиру, обыскали мою квартиру. То есть они формально пришли к моей бывшей жене, которая была сотрудником штаба Навального, мы с ней были уже в разводе и не жили вместе. Они к ней тоже пришли, там, где она жила, то есть они прекрасно знали, что мы не живем вместе. Но они пришли ко мне и изъяли мой компьютер и обыскали мой дом, в котором не было вообще ни одной, так сказать, вещи. Да? То есть понятно было, что это ко мне пришли. Потом был первое административное судопроизводство со штрафом. как бы штраф мне очень быстро люди помогли собрать. Более того, я после этого запустил такой маленький проектик Росштраф, который до сих пор собирает штрафы людям. Ну, то есть люди скидывают на карточку. Очевидно, они решили, ах так, мы тебе штраф выписали, а ты, значит, вместо того, чтобы испугаться, еще из этого сделал что-то плохое. А тогда они дождались ровно примерно полгода после первой административки, сделали повторную, в рамках которой уже была вилка между штрафом и административным арестом. И, естественно, в разгар ковида судья выбрал административный арест. И я, в общем, логично понял, что, очевидно, через следующие полгода будет продолжение приключений.
Уголовное дело, которое случилось позже, когда вы уже уехали.
Да, наверное, но я просто широко это не рассказывал, потому что я уехал, и полгода первые не афишировал, что я уехал, ну просто вот как-то ничего не говорил, продолжал выступать на «Эхо Москвы» и «Екатеринбург» дистанционно. Так, когда начались эти протесты в 2021 году, в январе, на меня же две административки-то не составили за организацию митингов в Екатеринбурге. То есть, как бы, полиция...
А вас не было?
Конечно, меня уже с августа не было. Ну, то есть, очевидно, что я у них там значился, и как только пришла команда всех, значит, позакрывать, кто хоть как-то где-то смутьян, они тут же по мне шили две... Только потом, в процессе, обнаружили, что у меня, оказывается, в стране-то уже нет. Но, то есть, я понимаю, что если бы я не уехал, ну, я, значит, уехал бы просто в 2021 году. То есть, я, как бы, понимал, что идет по нарастающей, и там впереди есть только продолжение приключений. И мне предложили, друзья, что есть возможность, если ты готов и хочешь, можно покинуть Россию и пожить какое-то время в Литве. То есть это не было прямо вот какое-то, что я уезжаю совсем, и я не получил никаких политических, у меня нет никаких, я не живу здесь ни по политическим документам, я просто здесь вот как бы вот легально проживаю. Да? Я думал, да, я уеду. Но другое дело, что когда я уехал, через 10 дней отравили Навального. Я уехал 9 августа, а Навального отравили 20. И, честно сказать, после этого у меня как-то сразу горизонт возвращения в Россию сразу уехал очень далеко. А после того, как Навальный вернулся, его посадили, ну, в общем, стало понятно. И дальше то, что потом начало происходить, тут уже, к сожалению, мне стало очевидно. Ну и плюс приходящие постоянно из России вот эти сообщения о каких-то делах, которые по поводу меня постоянно. Я понимаю, что даже не надо будет зачем-то поехать в Россию, меня просто, очевидно, на границе, ну или не на границе, как только я доеду до Екатеринбурга, начнутся встречи совсем не с теми людьми, с которыми бы я хотел встречаться. Поэтому я надеюсь, что я вернусь в Россию, обязательно я хочу, но я хочу вернуться к своим близким, к друзьям, а не к товарищам в погонах, которые будут меня допрашивать и задавать мне тупые вопросы.
Когда это случится? Когда вы вернетесь?
Я не знаю. Это как бы связано только с одним, с режимом Путина. И тут как бы некоторые из наших коллег, мигрантов, считают, что вот украинцы победят и типа все наладится. Я считаю, что все наладится, когда Путин проиграет. То есть мы вернемся в Россию, те, кто хотят из нас, не когда победит Украина, а когда Путина не станет. А это большая, к сожалению, разница. Украинцы могут освободить Украину, выйти на границу Украины, но это может оставить, режим Путина может в России остаться. И это, в этом смысле нам не полегчает. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы рухнул режим Путина в России, и как только станет понятно, что вернувшись в Россию, меня, так сказать, не ждет свидание вот с этими мерзавцами в погонах, я, конечно, моментально побегу, куплю билет и поеду в Россию.
В начале января в Риге задержали главного редактора литовского «Спутника», это государственная СМИ российская. В Литве запрещена, и в Латвии запрещены трансляции российских телеканалов. На ваш взгляд, когда мы говорим о свободе слова, насколько это правильно в странах Балтии закрывать редакции, прекращать вещание российской пропаганды, хотя понятно, что люди все смотрят через YouTube и через тарелки. А все-таки, если это пропаганда, может быть, нужно создать контрпропаганду?
Ну, я не очень склонен, так сказать, ругать порядки страны, в которой я живу, и которая, в общем, предоставила мне возможность здесь жить. Ну, в общем-то, Литва, по большому счету, и не самая, так сказать, в этом...
Жесткая.
Жесткая, да. В Литве здесь довольно спокойно ко многим вещам относятся, хотя все это, конечно, запрещено.
Но в Латвии даже штраф есть за
просмотр. Да, в Латвии там самая, я так понимаю, жесткая ситуация из всех стран Балтии. В Эстонии я не очень представляю, как, но тоже, по-моему. Но, во-первых, это зависит очень сильно от внутреннего конфликта в обществе. Потому что Литва – это, безусловно, литовское государство, государство литовского народа. Литовцы в Литве составляют большинство. И несмотря на то, что вот здесь, в центральной части Вильнюса, мы можем довольно комфортно жить, в общем-то, не зная литовского языка, или почти не зная литовского языка, пользуясь русским или английским, в целом Литва – это литовское государство. Здесь, безусловно, доминирует литовский язык, и это как бы очевидно каждому, кто здесь живет. Да? То есть тут нет никакого сомнения в том, что литовский язык нужно знать, если ты тут живешь постоянно. Да? И, соответственно, очевидно, и литовцы чувствуют себя довольно спокойно, потому что как бы ничто не угрожает ни доминированию литовского народа в своей собственной стране, ни языку, ну, как мне кажется, да, из моего опыта общения с литовцами. А в ситуации в странах в Латвии и в Эстонии немножко другая. То есть если в Литве, насколько я помню, 10% нелитовцев живет, что-то около того, то там речь идет, по-моему, 30 или 40. И это, конечно, очень сильно давит на... Плюс там население меньше, Литва все-таки самая большая по населению страна нашего региона, Балтийского. То есть здесь как бы литовцев много, литовцы доминируют, все понятно. Опять же, они раздали всем паспорта. Никаких ни граждан в Литве никогда не было. Все, кто здесь жили в 91 году, получили литовские паспорта, и кто хотел, прекрасно воспользовались открывшимися возможностями и так далее. В Латвии немножко другая история, и прежде всего с диаспорами, с этими паспортами не граждан, и в Эстонии третья ситуация тоже своя. Поэтому нельзя вообще никогда говорить, что вот страны Балтии. Да? Страны Балтии – это некое, так сказать, политическое понятие существует, но надо понять, что это три разные страны с тремя разными абсолютно ситуациями, во многом раз. И при этом есть солидарность. Понятно, что если никто не будет, там, литовцы не будут своим соседям противоречить, зачем они действительно бить. Плюс есть большая травма, конечно, от советской оккупации, от прошлого, понятная травма. И здесь я бы все-таки ушел сразу из разговора о том, почему они так себя должны вынуждены вести, к разговору о том, почему же никаких решений противодействия российской пропаганде не было принято на более высоком уровне. Объективно говоря, ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не могут создать канал какой-то, который не могли даже его создать, который бы мог тягаться с российским телевидению многоканальным, так, чтобы отвлечь на себя его аудиторию. Почему? Это очень дорого. Давайте честно скажем, технически российское телевидение при Эрнсте, вот, ну, за последние там, лет 30, но оно очень качественное. Ну, в смысле, в техническом смысле. Это сейчас там одна пропаганда политическая. А ведь еще не так давно мы все сокрушались, что какое у нас ужасное телевидение, одна развлекуха. Вот тогда оно и вошло в каждый дом. Ну, правда. Ну что, ну да, здесь есть местные национальные телерадиокомпании. Их бюджеты несопоставимы с тем, что может себе позволить Россия. И там такое шоу, вот такое шоу, сериалы, концерты, песни, танцы. Люди это смотрят. А потом поверх начали намазывать еще и пропаганду. Да? А кто мог этому противостоять? Наверное, Евросоюз в целом мог. Потому что Евросоюз в целом – это 500 миллионов человек. Это богатейшие государства мира. Да? Изнутри Евросоюза живет сколько-то миллионов русскоязычных людей. Казалось бы, можно было создать качественные СМИ на русском языке, которые бы, с одной стороны, удовлетворяло потребности в информационном вещании, развлечении там, и просвещении русскоязычных граждан Евросоюза, и, с другой стороны, могло бы конкурировать по качеству с российским. В масштабах Европы это несложно сделать. И я помню еще... В 2012, по-моему, году в Брюсселе был на каком-то мероприятии, это все обсуждалось уже тогда. Ничего не было сделано. Никакого канала большого европейского русскоязычного, который мог бы тягаться с российской пропагандой, не было создано. А Евроньюз, это просто смешно, потому что Россия там была акционером. Ну и что мы ждем от Евроньюза? То есть российская редакция Евроньюза, русскоязычная, она всегда, по сути, была под влиянием Москвы. В итоге... Оказалось, что те страны, где очень много русскоязычного населения, и даже местное население неплохо знает русский язык, ну, в значительной части, конкурировать с российским телевидением может только физически, просто отключить его, потому что и то оно лезет изо всех щелей. Потому что нечего противопоставить. А какого-то общеевропейской стратегии противодействия этому, причем противодействия демократического. Вот именно что, а мы сделаем более качественный продукт. Что вот человек вот включает, не знаю, в Вильнюсе или в Риге, или в Таллине телевизор, там, то есть первый канал, а тут вот есть какой-то, я не знаю, там, первый общеевропейский канал, где ему профессиональные, хорошие ведущие на хорошем русском языке рассказывают интересные новости, а потом шоу, там, выступления, там, песни, танцы, сериалы. Возможно, что люди бы перешли на этот канал и смотрели бы его. Тем более, что в Литве проводили опросы, выяснилось, что, в общем-то, большинство живущих в Литве русских, русскоязычных людей плохо относятся к России. Ну, тем можно их понять. Из-за нее, так сказать, у них осложнила жизнь в том числе, да, из российского. То есть тут как бы вопрос не в том, что все эти люди изначально враги. Проблема в том, что с ними никто особо и не пытался работать. Ну, то есть если человек по каким-то причинам, вот там я понимаю, что мы подкрадываемся к дождю и к Латвии, да, что если человек живет в Латвии, он, допустим, русскоязычный, предположим, он даже знает латвийский язык, но, ну, как бы, ну, почему он должен смотреть латвийское телевидение? Может быть, оно и прекрасное, но что там, что много новостей, может быть, у латвийского телевидения есть корреспонденты по всему миру, но это очень дорого. А ты включил российское телевидение, тебе там все показывают, путешествия по всему миру, там, вести со всего мира, то все, и все на русском языке. Ну, и, наверное, особенно если человек не очень молод и все-таки не очень хорошо владеет литовским, латышским или эстонским языком, или немецким, в Германии полно-полно вот этих переселенцев, которые давно там живут. Ну вот они хотят смотреть на русском языке. И смотрят. И смотрят то, что есть. Поэтому здесь, конечно, вопрос в один. Почему было вложено столько денег, и сейчас столько денег вкладывалось там в борьбу с пропагандой, вот сейчас, когда началась война, а почему прошедшие годы, когда Путин наращивал и создавал вот эту всю свою империю, никто этого не замечал. Ту же Russia Today, их стали выпинывать изо всех стран Европы уже когда война началась. А до этого-то...
За пару лет до войны уже началось.
Ну, началось, но не так сильно. Ну, потому что там еще с ковидом они очень сильно нахулиганили, да, потому что то, чем занимался Russia Today время ковида, иначе как подрывной вредительской работой, допустим, вообще назвать.
Вы имеете в виду антиваксеры?
Конечно, конечно. То есть в Германии конкретно это был просто голос антиваксеров, и только в Германии. И просто насаждали конспирологию, антиваксерство и так далее, и так далее. Но в принципе-то, опять же, последние два года, неужели после 2014 года были какие-то сомнения вообще в намерениях? Тем более, что, опять же, если до 2014 года российская пропаганда, давайте честно, была довольно мягкой, можно вспомнить Олимпиаду, и вообще это желание понравиться, да, то есть, в принципе, я даже помню времена, когда канал «Россия-24» был вполне приличным и вел трансляцию митингов в Москве, например, это было всего-то 10 лет назад. Ну и что плохого, что тогда канал «Россия-24», например, транслировался, да, ну люди включили, тебе показывают в Москве митинг, вот люди выступают, почему нет?
Вы имеете в виду массовые акции в 2011
да,
году?
Ну в 2012 году же, по-моему, «Россия-24» вела трансляцию, во всяком случае, в начале. Я помню, что было такое. Но, во всяком случае, до какого-то времени российские каналы не были такими удручающими, так сказать, пропагандистскими. Там, я лично помню, сам в 2012 году меня на Первый канал приглашали в шоу, и мы там ругались и спорили с единороссами. Можно было так в 2012 году. То есть до какого-то времени российское телевидение не казалось такой. Но потом наступил слом, и он был вполне очевиден. Давайте честно, ну хорошо, Крым, убийство Немцова. Произошли вещи, которые трудно вообще-то никак не замечать. Тем не менее, это все как-то осталось без должной реакции. И, конечно, те страны, которые на передовой, они ощущали эту угрозу, они боялись, обоснованно, что идет целенаправленная попытка настроить часть населения против власти, против существования этих государств, как это делалось в Украине. Там конкретно ведь позиция была такая, что это ваше неправильное государство и неправильная власть. Надо все поменять. И, конечно, да. Да, и небольшие страны, небольшие по населению, небольшие по ресурсу, они пошли этим путем. С точки зрения свободы слова, не будем лицемерить. Да, это плохо. Да. Нельзя ничего запрещать. С точки зрения вот, поправки там, в американскую конституцию, там ничего нельзя запрещать. Ну, там что-то плохое делаешь, нельзя. Но где это Америка? И что там, так сказать, что там какие-то запрещать маргиналам быть маргиналами, какой смысл? Пусть они будут маргиналы. А вот когда ты находишься рядом с огромным государством, которое целенаправленно пытается тебя деструктировать, разрушить там занимается пропагандой, ну тут, конечно, приходится предпринимать какие-то шаги. Это тут нельзя просто брать и рассматривать эти две ситуации в отрыве друг от друга, как это пытается делать российская сторона сейчас, да? Ой, надо же, арестовали журналистов, преследования идут. Проблема в том, что мы с вами беседуем в Вильнюсе только по одной простой причине, да? Потому что нам пришлось уехать из России. То есть Россия, которая репрессировала на своей территории все, что можно, и выгнала всю свободную прессу, по сути, или уничтожила, не имеет никакого морального права осуждать соседние страны за то, что представители вот этой пропагандистской теперь уже просто, другой в России просто нет, из этих стран пытаются как-то выставить. Поэтому это какая сложная диалектическая проблема, неочевидная, которую лозунгами не надо решать на самом деле.
Вот в Латвию пришел русскоязычный телеканал «Дождь», телеканал, журналисты которого выступают, ну так скажем, большинство журналистов этого телеканала, все журналисты этого телеканала выступают против войны.
И против Путина, безусловно.
И против Путина. И что получилось? Из Латвии «Дождь» изгнали, ну из кабельных сетей, и он там не может нормально работать.
Ну, я думаю,
то есть, получается, нет запроса на это русскоязычные СМИ.
Я не очень, конечно, следил за этой историей, и вот можно уже, мы частично причины, из-за которых все это произошло, уже обсудили, да, что это отношение, то есть вообще я сразу говорил, что Рига — это не самое удачное место для создания медиахаб. Вот видно, ну вот именно из-за вот этого внутри конфликта между, как называется, между общинами внутри латвийского общества. Вот здесь этого нет. Как мы уже обсуждали, в Литве нет конфликта между общинами. Ну, может быть, он какой-то очень, на каком-то очень бытовом где-то местами есть, но в целом, повторюсь, здесь есть только одна доминирующая сообщество граждан — это литовцы, это их государство. И как мы здесь вот, ну да, живем тут, и какие-то еще люди тут живут, и что? А в Литве, в Латвии там другая атмосфера немножко. Например, что Латвия — это единственная страна, где после 91 года в каждом правительстве обязательно были националисты. Это довольно... Здесь в Литве кто только не был в правительстве, и социал-демократы, и левые, какие угодно, менялись. А там всегда, вот как бы коалиция не менялась, без ультраправых ничего не сходилось никогда. То есть там специфическая атмосфера. Раз. Конфликт между общинами. Два. Соответственно, вот этот конфликт между общинами, он весь вокруг языка. Вокруг русского языка, соответственно, любая деятельность на русском языке очень сильно лимитирована, назовем это таким словом. И очевидно, как мне кажется, люди из «Дождя» почему-то на это все не обратили внимания, руководство. То есть, ну, вот сейчас они зарегистрируются в Нидерландах, получат лицензию, будут во всех сетях, уже получили, да, с чем я их поздравляю, и будут они в европейских сетях везде выступать. Я, кстати говоря, не знаю, как это все теперь на это будут реагировать уважаемые латвийские чиновники, потому что Евросоюз-то один. Если у человека есть лицензия на вещание, я так понимаю, в Нидерландах, то он имеет право вещать, я так понимаю, по всей Европе, ну, насколько я понимаю эту ситуацию.
Ну, уже тот же самый чиновник, который отобрал лицензию, сказал, что нужны права на ретрансляцию в Латвии.
Ну,
это все формальные,
да,
вопросы.
Но формально во всей другой Европе, скорее всего, он будет. И, конечно, никаких, вот, допустим, понятно, что в Нидерландах вообще нет вот этого понимания того, что какой-то вы получили лицензию, вы там что-то на русском языке куда-то вещаете, рядом курдский канал на курдском вещает куда-то, да, тут и на языке там таймилов для таймилов что-то вещает, и никакой голландский чиновник нидерландский не сидит, не слушает это вот все круглосуточное вещание, а потом не приходит, говорит, слушайте, мы тут слушали передачу, значит, на языке Пенджаби, и нам пришел в голову мысль, что вот вы вот эту мысль вот сказали как-то неправильно. Отозвались о мэрии Амстердама недостаточно почтительно. Ну, алло, то есть это невозможно, да? Почему? Потому что там нет этого конфликта внутреннего. Ну и какие-то иммигрантские СМИ, пока вы тут беспорядков не призываете, никому не интересно, да? Очевидно, у латвийского чиновничества и элиты, не у всего общества, как мне говорят, там как раз у журналистов всем другие настроения, и многие это не поняли, этого решения. Очевидно, они ожидали, что приедет канал на русском языке, который на русском языке, вот живущим в Латвии русским, будет говорить то, что хотят латвийские элиты. А на Россию им вообще наплевать. Ну и логично, у них же, то есть тут мы встаем на их сторону, говорим, слушайте, ну мы латвийцы в Латвии живем, нам вообще какое дело до России? Вы к нам приехали? Ага, отлично, у нас тут есть вот сообщество русскоязычных, давайте будете им рассказывать, как правильно. Что Путин плохой, Россия агрессор, все плохо, слабо ВСУ, и вот вы будете все это им рассказывать, а мы будем, значит, радоваться. А оказалось, что люди во-первых, считают своим долгом, во-первых, у них есть какая-то своя позиция. Например, они стали там освещать жизнь, в том числе и в Латвии, и, может быть, не так хотелось бы людям. Что довольно странно, да, то есть люди уехали из России, потому что, чтобы не слушать приказы начальства, как им что обсуждать, оказалось, что в Латвии надо слушать приказы латвийского начальства. А вторая, так сказать, проблема, что выяснилось, что Дождь не мыслил себя как латвийская СВИ из Латвии, которая работает для Латвии, а он мыслил себя как иммигрантская СМИ, которая, значит, вот несмотря на то, что находится в Латвии, она вот аудитория в России. Я-то считаю, что это, конечно, правильно, потому что, ну, это две разные судьбы и две разные политики. То есть русскоязычные СМИ в Латвии для Латвии – это вообще один вариант. Но нам с вами будет неинтересно его смотреть, и тем более в России никому не будет неинтересно смотреть русскоязычные латвийские СМИ для Латвии. Ну почему? А зачем? Что там интересного рассказывать? Дебаты в латвийском парламенте, события в Риге? Мне неинтересно при всем уважении. Да? Как и неинтересно, наверное, в Риге было там слушать, что у нас тут в Вильнюсе снег вот выпал, я не знаю, еще что-то. Да? То есть здесь вернусь сначала. Во-первых, надо было руководство Дождя четко почитать закон латвийский, а вообще обо всем. То есть вы подписались быть латвийским СМИ, ну фактически. То есть это же не, вот, вы люди зарегистрировались как латвийское СМИ. Ну, то есть попали под действие вот этих всех российских законов, которые, латвийских, которые были приняты для ограничения русскоязычных медиа. А потом вы еще начали вещать с точки зрения вот своего видения, что надо общаться к аудитории в России. И я-то абсолютно понимаю, почему они это делали. Да, Крастелев действительно зарапортовался. Я ни в коем случае не считаю, что я лично его не знаю, но все, кто его знают, они все мне скажут, что ну, конечно же, ни в коем случае Крастелев, который, кстати, не в Латвии, он в Грузии, как и был, так и остался, ни в коем случае не помогал никакой российской армии. Просто он, как говорится, хотел сказать одно, сказал другое, да, что зачем они это говорили, мне понятно. Потому что если ты хочешь заручиться... залезть в голову россиянам в России, ты должен говорить на темы, интересные им, а не латвийским чиновникам. Потому что люди, которых в России людей, их родных и близких призывают в армию насильственно, этим людям, им, наверное, будет интересно слушать те медиа, где им хоть немножко сочувствуют. И говорят, какой кошмар, вашего там брата, сына призвали, а он там замерзает, его там не кормят, да убьют, наверное, еще. Это все Путин виноват. Тогда человек в России подумает, да, действительно как-то нехорошо получилось. Призвали без оружия, без штанов, без еды, еще и у мертвого призвали, обратно денег не платят. Правильно говорили эти вот ребят, которые вот выгнали из России, скажет этот человек, и типа, ну, я абстрагирую, конечно, все там, и перейдет в нашу сторону. Потому что если этим людям говорить, земля вам стекловатая, чтоб вы все сдохли, там, так вам и надо, ну, наверное, мы как бы никакого сочувствия с их стороны мы и не получим. И они не будут смотреть на телевидение. И вот есть чиновники, которые говорят, так и правильно все, зачем? Нам не нужно их сочувствие. Земля будет стекловата, вы все убийцы. Логично. Но тут как бы-то две разные миссии. Вот и все. То есть просто, скажем, не в том месте, не с той интонацией, не в рамках той юрисдикции люди из Дождя пытались выстраивать вот эти коммуникации с российским обществом. Причем, ну тут уж давайте, так сказать, бедного Алексея Крастелева все-таки немножко шлет по попке, все-таки надо, конечно, в кадре быть осторожным. То есть в любом случае, если сидишь в кадре в прямом эфире, каждое твое слово очень дорогого стоит, и ты, конечно, должен быть очень собран. А тут все сошлось в одно. Да? Но при этом надо понимать, что, конечно, отношения были подпорчены уже к тому времени с латвийскими вот этими надзорными органами по предыдущим кейсам. Как мы знаем, это уже третий был к ним претензия. То есть за ними уже конкретно следили. Потом, как мы помним, вылезли, так сказать, сообщения, что латвийские службы безопасности уже сразу заявили, что, так сказать, это представляет угрозу для Латвии. У меня только один вопрос, зачем выдавали гуманитарные визы таких количеств? Ведь почему все оказались в Риге, многие наши коллеги? Потому что у Литвы это своя отваженная политика помощи тем, кто уезжает из России. Спасибо там за это. Да? А там как бы открылся шлюз. Они массово в короткий срок выдали огромное количество виз. Все эти люди-то приехали. И тут вдруг, как говорится, настроение изменилось. Вы приехали, а они сказали, знаете, что-то зря вы сюда приехали, нам не нравится, что вы сюда приехали. Ну, имеете право, конечно, может быть, вам и не, может, не стоило визы выдавать-то сразу. Вы прям сразу сказали, знаете, мы никому не будем выдавать визы, нам не надо. Нам не нужны российские журналисты, Латвии вообще. Ну, понятная позиция. Многие, кстати говоря, европейские страны ничего и не выдавали никому. Даже Германия, прежде чем начала кого-то впускать и выдавать, вот прошли месяц борьбы и усилий, чтобы они запустили этот механизм. А Латвия, с одной стороны, очень быстро открыла эту возможность, и спасибо им за это, что они раздали огромное количество гуманитарных виз. Вот я искренне говорю спасибо им за это, что люди могли взять, получить визу и выехать из России там, в феврале, в марте, там, когда вот капало прям очень сильно. Но при этом потом, когда люди уже приехали в Латвию, почему-то у них концепция изменилась. Имеют, повторюсь, право. Как это, я визу дал, я, так сказать, передумал. Но как бы какой-то политики я здесь как бы не вижу. Да? Потому что если ты займешь к себе, как говорится, welcome refugees, то как бы надо понимать, что они приедут ведь, раз ты сказал welcome, и, наверное, будут тут жить. И они разные, и плюс они все иммигранты из той страны. Они не все приехали сюда, чтобы выучить язык, интегрироваться и полюбить там условно Латвию. Они просто убежали от Путина и хотят вернуться, и хотят бороться с Путиным в России, а не агитировать живущих в Латвии русскоязычное население, любить дорогую латвийскую власть.
Федор, вы много говорили об Алексее Навальном. У вас был даже совместный проект с соратником Навального Леонидом Волковым «Облачная демократия». Вы сегодня продолжаете сотрудничество с Волковым?
И Навальный даже написал приветствие для «Облачной демократии». Мы общаемся с Леонидом, но я не работаю в никаких структурах Навального, хотя я, безусловно, поддерживаю Алексея Навального и его борьбу. И, скажем, я очень поддерживаю международную адвокацию команды Навального и список 6000, вот эту идеологию очень поддерживаю. Поэтому, в общем, каких-то базовых расхождений у меня нет.
Просто два года назад штабы Навального расформировались по понятным причинам, потому что было невозможно уже вести политическую борьбу. Но Леонид Волков в конце прошлого года сказал, что штабы Навального продолжат свою работу, возобновляют свою работу. Что изменилось?
Ну, тут я все-таки не знаю, что мне сказать, потому что я к этому проекту не имею никакого отношения. Я, честно сказать, не знаю, как это все будет работать.
Но вообще это... можно политическую борьбу сегодня вести?
Я не знаю. Вот честно, давайте лучше это вырежем, потому что, ей-богу, я не знаю, что они собираются этим делать. Это все очень тайно. Они там что-то делают, но как они это делают? Я вот вообще настолько вне этого, что я даже не знаю, что тут сказать.
Хорошо. А почему Навальный не смог стать таким объединяющим лидером протеста? И почему он, например, не смог избраться мэром Москвы и даже потребовалась помощь Собянина в преодолении муниципального фильтра?
Нет, ну, значит, это какие-то разные вопросы. Он не смог избраться мэром Москвы по одной простой причине, потому что Собянин украл у него победу.
Это вот как?
Ну, очень просто. Очевидно, что как минимум должен быть второй тур. Собянину нарисовали победу, это абсолютно очевидно.
Но даже если Навальный не мог преодолеть фильтр муниципальный.
Он не мог преодолеть фильтр. Муниципальный фильтр – это ограничительная власть. Я, как человек, который знает, как работает муниципальная власть, знаю, что он не прошел не потому, что он не пользуется влиянием. Как выясняется, 27% москвичей его поддерживают. Объясните мне, как у человека, за которого голосуют 27% москвичей, нет возможности пройти муниципальный фильтр. Может быть, потому что фильтр неправильный? Может, потому что это фильтр специально так сделал, чтобы не пускать оппозицию на выбор? Я даже не понимаю, что мы обсуждаем. Российская власть не пускает на выборы оппозицию. Поэтому оппозиция не может выиграть эти выборы. Да, он набрал 27%, несмотря на что, после этого сделали что? 5 попыток зарегистрировать партию не дали. На выборы не допускают. Давайте обсуждать, почему Навальный не смог выиграть выборы. Потому что его власть не пустила.
Хорошо, почему он не смог стать объединяющим лидером протеста? Почему в среде оппозиции не могли выдвинуть его как руководителя?
А кто его не мог выдвинуть? Я вот помню по всей России...
Ну вот Яблоко было против Навального, хотя
слушайте, тоже Яблоко это
оппозиция.
Яблоко это не оппозиция, это прокремлевская микроскопическая секта, которую глубоко не уважают. И Григорий Алексеевич Явлинский до сих пор сидит в Москве. И чем занимается? Поливает грязью Навального. Поэтому Яблоко, с моей точки зрения, это абсолютно не оппозиция.
Они тоже против войны.
Да, но я не замечаю это. Они всегда против всего, но это не мешает Григорию Алексеевичу. Вот Навальный в тюрьме помирает, извините, от болезни. А Григорий Алексеевич Явлинский в своем коттедже прекрасно живет на Рублевке. Расскажите мне, кто из них оппозиционер. Вот кто из них оппозиционер, я вас спрашиваю. Тот, кто в коттедже на Рублевке живет, или кто в тюрьме в Путинской сидит? По-моему, ответ очевиден. Поэтому Явлинский, конечно, не оппозиционер. Явлинский – обитатель коттеджа на Рублевке. Вот его статус. И все его партии.
Хорошо. Все-таки возвращаясь к тому вопросу об объединяющем лидере. Почему тогда не удалось людям объяснить, несмотря на все
какой
эти...
момент? А что, были какие-то президентские выборы или что? Его не допустили к участию в ни одной федеральной кампании. А что мы обсуждаем?
Когда большевики захватывали власть, неужели
какая
они
связь?
Вот тоже так...
Дмитрий, мы уходим в какую-то... Давайте Навальный, современная Россия. Была хоть одна федеральная кампания с его участием? Нет. Я вам другой вопрос ставлю. А почему Явлинский, которого допускали ко всем выборам, никого не смог вокруг себя объединить? Как вы ответите на этот вопрос? Вот Явлинского ко всем выборам допускают, но он настолько бездарен, настолько бессмысленен, что вокруг него никто не хочет объединяться. А вот Навального не пустили ни одни федеральные выборы. Какой же смысл обсуждать, почему он не смог? Ну потому что власть, у власти есть марионетка Явлинский. И вот они на все выборы допускают, чтобы он всегда проигрывал. А Навального ни на одни выборы не допустили. Вот если бы его допустили на федеральный выбор, дали ему партию зарегистрировать, мы бы с вами это обсудили. А тут нет предмета для обсуждения.
Нет, ну смотрите, вот если взять, например, фильм про дворец в Геленджике. Когда туда приехали корреспонденты и начали спрашивать местных жителей, вообще, как вы к этому относитесь, и к расследованию, то, что у нас дворец. Ну а что? Они все прекрасно знали.
Дмитрий, у нас был хороший разговор, сейчас он куда-то катится. Навальный политик, местный житель. Какая связь между этими темами?
Нет, просто я говорю о том, что...
Он должен местный житель объединять вокруг себя, что ли?
Нет, я говорю о том, что вот люди смотрели эти фильмы, да?
И что?
Все равно поддерживали Путина.
То есть вы ждете, что 100% людей вокруг какой-то идеи объединится, что ли? А вы готовы к тому, что всегда, всегда и через 20 лет будет много людей, которым нравится Путин? Вы понимаете, что люди никогда 100% ничего не поддерживают?
Смотря эти разоблачительные фильмы, они все равно поддерживали Путина. Вот как вы можете это объяснить?
Да никак не могу объяснить, это вполне нормальное явление. Потому что не бывает такого, чтобы у всех людей было одно мнение. Не бывает такого. Всегда будут сторонники Путина, всегда будут сторонники того, что им это нравится. Всегда будут люди, которые говорят, ну и что, он начальник, пусть живет во дворце. А что в этом удивительного? Я только хочу спросить, а кроме Навального, был хоть один проект в России, который хоть что-нибудь достиг оппозиционный, который мог проводить всероссийские акции протеста, создал бы сеть штабов, ну хоть один? Я не помню. Я не помню ни одного проекта, кроме Навального, который вышел за пределы микроскопических тусовок в Москве и в Петербурге и вышел бы по всей России. Чтобы по всей России проходили забастовки, чтобы люди выходили на протесты по всей России. Вот по приказу Навального выходи, по призыву Навального. А по призыву Явлинского ни один человек никуда бы не вышел. По призыву Каспарова ни один человек никуда бы не вышел. Вот не вышел. Вот Каспаров может хоть каждый день назначать всероссийские протесты, никто никуда не вышел. А когда Навальный, у него была сеть штабов, выходили. Он вам не Димон? Были протесты, и другие были протесты. Кроме Навального никаких оппозиционных структур в России не существовало. Тогда возникает вопрос, а с кем же он должен был объединяться? С какими такими великими партиями? С обитателем кремлевского коттеджа Явлинским, что ли? Или с кем? С Гарри Кимовичем Каспаровым, уважаемым, который давно уже не живет в России? Или с кем он должен был объединяться? Где та самая оппозиция, с которой он не смог объединиться? Кто эти люди? Я просто не могу вспомнить.
Хорошо, при каких условиях Навальный может стать президентом?
Но он должен для начала быть на свободе и живым. А во-вторых, его должны допустить к участию, он должен иметь возможность вести избирательную кампанию как зарегистрированный кандидат. Если вы сидите в тюрьме, если вы лишены права выдвигаться, если вас не регистрируют на выборы, вы, конечно, не можете не то что стать президентом, даже кандидатом в президент стать не можете.
Не повторится ли в этом случае то, что произошло с Ходорковским, когда выходили за него, когда он был в тюрьме, когда он вышел из тюрьмы, уехал
У Ходорковского была какая-то партия до его посадки? Я вообще не помню политика Ходорковского до момента, когда он сел в тюрьму. Я помню директора нефтяной компании. За него выходили какие-то люди в пикет, потом он уехал и стал заниматься политической деятельностью. У Навального, извините, до его посадки была всероссийская структура, политическая программа, поддержка. Он участвовал в выборах мэра Москвы. А в каких выборах участвовал Ходорковский до своего посадки? Какой смысл две эти разные фигуры и их судьбу уравнивать?
Нет, просто я говорю о политическом влиянии Ходорковского, ну, и о политическом влиянии...
Это очень разное влияние. У Ходорковского было закулисное влияние, как олигарха. Никакой публичным политиком он не был. Это же факт. Он был публичным политиком до своей посадки.
Но он стал политической фигурой, когда оказался в тюрьме.
Да, правильно. А Навальный стал и участвовал в выборах мэра Москвы, набрал 27%. Михаил Борисович никогда в жизни никаких выборах не участвовал, никаких процентов не добирал. Он создал сеть штабов по всей России, он проводил всероссийские акты протеста и так далее. Ничем этим Ходорковский до своей посадки и после не занимался. Поэтому это абсолютно разные люди с абсолютно разными структурами политического влияния. И конечно, когда Михаил Борисович, дай бог ему здоровья, я к нему очень хорошо отношусь, уехал, у него все-таки остались капиталы, ему есть чем себя занять. У Алексея Анатольевича Навального никаких капиталов нет. Он не был никаким олигархом, нефтяной компании у него никогда не было, никаких, так сказать, миллиардов запасенных за границу у него нет, и шансов, что он выйдет из тюрьмы и скажет, ладно, я буду жить в Лондоне, а вы там давайте все, значит, как-нибудь иногда будем что-нибудь с вами делать, такого, конечно, не будет, потому что разные люди с очень разным подходом к политике, с разной биографией, поэтому я не понимаю, как мы должны сравнивать этих двух людей.
В Блице вы сказали, отвечая на мой вопрос, что Россия сегодня, в данный момент, это фашистское государство. Это значит, что в России сегодня хуже, чем в Советском Союзе?
Ну, значит, во-первых, фашистское — это не нацистское государство. Надо понимать, что классические фашистские государства — это не только Италия. Это Португалия Салазара, это франкистская Испания, причем не обязательно там раннего Франка, допустим, 60-х, 70-х годов. Там не было массовых репрессий, каких-то концлагерей, но там был фашистский режим. И итальянский фашизм до какого-то времени, пока они не приняли расовые законы и не, так сказать, не подружились с Гитлером, это был достаточно для обывателя довольно мягкий режим, даже не лишенный некоторой прелести. Поезда ходили вовремя, да? Гордость переполняла итальянский народ за то, что они такие все прекрасные и так далее. То есть в этом смысле слово «фашизм» оно очень гибкое, его все по-разному понимают, что фашизм не обязательно лагеря смерти.
Ну хорошо, признаки фашизма в России.
Ну это Умберто Эко, так сказать, признаки фашизма, я на памяти всех не перечислю. Разница с Советским Союзом только одна. Во-первых, советская идеология, она в принципе была прогрессистская, и она... скажем, декларировала многие вещи, может быть, не делала этого, но которые отличали от фашизма. То есть, безусловно, всегда официально Советский Союз был против войны и за мир. Безусловно, всегда, значит, это, конечно, была демагогия. Советский Союз, безусловно, вмешивался в внутренние дела других стран. Но это всегда оформлялось по-другому. К сожалению, оформление вот этой нынешней войны с Украиной, оно абсолютно фашистское. То есть все ее обоснование, ну, кроме там каких-то нишевых продуктов там и так далее, оно именно такое. Мы возвращаем свое, у вас, значит, неправильный язык, неправильное государство, неправильное правительство, вы вообще не субъекты международного права, мы решили, что у вас тут не стояло. То есть это реально какая-то вот, ну, условно говоря, вот так, наверное, Муссолини объяснял, почему Италия там вторглась в Эфиопию. Ну, потому что мы должны быть империей, и вот и все тут, понимаете? Вот мы должны быть империей. А вы тут, у вас тут не стоял, вы эфиоп, вы не имеете права. На какое у вас вообще государство? Что у вас тут за государство? Вы будете частью Италии. Ну, вот мы так решили, потому что мы наследники Рима, а вы вообще, кто вы такие, да? Или там кто такие там славяне вот эти всякие, они же еще строили свое государство и на славянских землях, там тех же хорватов и прочих славянцев учили вот петь по-итальянски «Джавинеццо» и ходить в черную рубашку. Ну что вы итальянцы, а не какие-то там. То есть с этой точки зрения, вот именно с точки зрения, как оформляется вот этот вот режим, милитаристский, культ силы, культ смерти, вот как бы, пардон, да, когда прямо тебе говорят, что помереть, пойти, на вот сдохнуть где-то там на фронте, сейчас. Мирное время, заметьте, не как в советское время, что идет отечественная война, враг напал на нашу страну, надо защищать. А тебе говорят, мы там воюем в специальной военной операции на территории Украины, но надо пойти туда и умереть. Как сказал вчера Песков, гибнут, говорит, люди, чтобы подарить тактические успехи. То есть надо пойти и сгинуть на фронте ради тактических успехов, грубо говоря. Да? То есть вот эта вся обертка, при всей моей нелюбви к советскому, советской властью режиму, она гораздо более токсична и отвратительна. Потому что даже война в Афганистане, ее стеснялись, ее стыдились, ее прикрывали тем, что это какой-то национальный долг. Никто не говорил, мы пришли в Афганистан, чтобы, значит, там неполноценным вот этим афганцам с их недогосударственностью построить какое надо государство, и вообще, что они там о себе думают. Там, давайте их всех уничтожим. И гордились еще, знаешь, показывали кадры. Смотрите, как хорошо мы выжили целую афганскую деревню, например. Такого не было. Это скрывалось. Что-то, значит, мы же там добро несем. А эти тебе прямо хвастают. Смотрите, как мы здорово разбомбили всю инфраструктуру Украины. Это вообще что? Это вообще мыслимо? Это самый натуральный фашизм, да, конечно. Какой-нибудь дуча мог сказать, выжгли эфиопскую деревню. Почему? Потому что мы молодцы. Там взяли и уничтожили, там, как вот те же нацисты делали. Да, сопротивлялись, сожгли деревню. Почему? Как почему? Взяли, потому что мы тут сила власти, так сказать, высшая раса, а вы тут какие-то недочеловеки. Вот, собственно, и все. В этом смысле, вот именно как эта война подается, несомненно, это фашистская война.
У меня завершающий вопрос. Как долго теперь россияне, а когда война закончится, как долго им придется просить прощения за все происходящее?
Ну, кто такие россияне? То есть это какая-то тоже, что вот есть какой-то...
Ну, вы вот, например, сказали, что вы частично несете ответственность за эту войну.
Я несу ответственность с точки зрения того, что у меня российский паспорт, и мне будут, так сказать, что-то предъявлять, и даже пытаются. Мне не в чем себя упрекнуть. Я боролся с путинским режимом очень много лет. И в отличие от тех людей, кстати, которые сейчас ходят в таких белых пальто сияющих, что аж глаза слепит, которых я ни разу не видел в России ни на протестах, которые ни одного дня ни в тюрьме не сидели. А вот сейчас они всем рассказывают, как там все эти, как все виноваты и неправильно боролись. Да? Так вот, я боролся, и мне себя не в чем упрекнуть. А насчет того, кто сколько будет извиняться, ну я вот не помню, чтобы на самом деле, вопреки распространенному мифу, весь немецкий народ перед кем-то там извинялся. Вот на самом деле. Такого не было. Руководство Федеративной Республики Германии, да, Вилли Брандт постоял на коленях. Не весь немецкий народ. Вот прям такого, чтобы от границ Австрии до границ Дании прям все встали на колени и просили, такого не было. Не было такого. Вилли Брандт приехал в Варшаву, встал на колени, да. Конрад Аденауэр встретился с Бен-Гурионом и сказал, да, вот как-то вот ужасно все получилось, давайте мы хоть денег, что ли, заплатим каких-нибудь. Заплатил большую компенсацию государству Израиль. А вот так, что прям все стали на колени перед Бен-Гурионом и всей Германией стояли, такого не было. Поэтому те люди, кто сейчас бурно фантазирует о том, что все будут стоять на коленях и просить прощения, я просто хочу понять, а как это механизм вы себе представляете этого всеобщего? Что это, как это будет выглядеть? Как это, какие-то массовые акции покаяния или что это такое будет? Будут суды над теми, кто преступники, их, несомненно, надо судить. А вот прям какого-то, чтобы весь народ где-то, а перед кем он должны просить прощения? Перед другим народом? То есть один народ стоит вот так вот строем вдоль границы с гордо поднятыми головами, а другие перед ним на коленях? Или как этот механизм должен выглядеть? Я думаю, это просто абстракция. И этого не будет. Этого механизма нет, чтобы весь народ один перед всем народом другим каялся. Для этого существует демократия, избранные органы власти, представители государства. Опять же, ведь преступление совершает государство. И, соответственно, извиняться должно государство. И вот представители российского государства, когда оно будет в другом состоянии, они, несомненно, должны будут, конечно, принести извинения тем народам и странам, которые пострадали от варварской политики Путина и компании. И это будет то, что произойдет и должно произойти. Вот, как я сказал, как Вилли Брандт, как Конрад Аденауэр, другие немецкие политики, которые от лица немецкого народа совершали некоторые действия, которые выглядят как извинения. Но при этом надо иметь в виду, что все немцы никогда ни перед кем не извинялись. Более того, всегда была куча немцев, особенно с очень разными взглядами, которые, может быть, вообще за это презирали свое того же Вилли Брандта, что вот он там перед поляками стоит на коне. Такое будет, конечно. Но то, что российское государство должно принести извинения за совершенные Путиным преступления и принесет их, в этом я абсолютно не сомневаюсь.